Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет. Поздравляю с наступившими праздниками.
Симметрично.
Вот, это самое, Новый год, день рождения непонятно кого.
И так далее.
И так далее, да.
А кто там день рождения?
Ну, мы же не знаем точно, Иисус Христос точно был, или, может, его придумали, поэтому, ну, день рождения, да, и причем непонятно, когда он родился, но, однако, почему-то решили, что вот в этот день, и все празднуют.
Сейчас нас посадят за оскорбление.
Не, ну, это что, господи, вы почитайте, как вычисляли дату Рождества, и вы поймете, что есть несколько вариантов этого прекрасного праздника.
Клим Александрович, а Санта-Клаус есть?
Санта-Клаус есть, и даже у него был на могилке, он уже умер. Это было довольно давно, это в мире Ликийской был такой святой Николай, вот он там, у него там храм, и он там похоронен, говорят. Не, ну он с тех пор точно не выжил.
То есть, с мешком это не он ходит?
Непонятно, кто ходит. Непонятно. У меня папа ходил, мой. Я это выяснил годам к 5.
Засёк или что?
Засёк, конечно. Смотрю, этот Дед Мороз, это я его знаю.
Часто дети видеокамеры ставят. Тут хороший ролик был, как под елку пришел кот, навалил дымящуюся кучу и ушел с Новым годом, как бы сказал котик.
Коты.
Но перейдем от котов и говна к теме нашей беседы. О чем мы сегодня поговорим?
Я сегодня хотел поговорить про умное, о мирсистемном анализе и о одном его ярком представителе, отечественном Андрее Ильиче Фурсове и его творчестве. Есть такая школа.
Я ролики смотрел, да.
Осознание реальности, мирсистемный анализ. Многие философы и историки в нем работают. Я ролики тоже смотрел, правда, сначала мало. Мне сказали, что Фурсов из наших Сталина любит. Посмотрел, любит. И на этом как бы прекратил свое знакомство с ним, довольно давно было. А тут нас года два подряд спрашивали,
да.
Может, даже больше, я уж не помню. Спрашивали, что вы можете сказать о творчестве Фурсова. Я говорю, я ничего не могу сказать, я ничего не читал.
Вот и что... вот, я так понимаю, почитал.
Ну, так как было много времени на Новый год,
угу.
Вот, я почти все время, когда не пил, читал.
Подверг Андрея Ильича читке.
Читке, да, да. А потом более внимательному пересмотру того, что есть, потому что там же роликов больше, чем у нас с вами, Дмитрий Юрьевич, раза в три.
Да ты что?
Я подверг его читке и имею кое-что сказать и о мирсистемном анализе вообще, ну, с ним-то давно было все понятно, и о конкретном представителе. Вот, а тут же нужно начать, естественно, с 91-го года прошлого века, потому что когда у нас СССР кончился, по разным причинам, вот фактически крах СССР породил иллюзию краха его теоретической основы, то есть диалектического материализма и вообще марксизма.
Угу.
Ну, если забежать совсем, может, далеко, еще и материализма в принципе как такового, потому что теперь это что-то как-то не модно. Вот. Но это же логично, с одной стороны, потому что вот государство, оно построено на принципах Диамата, и вот оно, пожалуйста, все. Значит, ваш Диамат где-то ошибался, или, может, вообще не годится. И вот тут-то открылось окно возможностей, куда ворвались различные другие теоретические основания познания реальности и истории в частности. И особенно у нас это было.
Школа мути. Дементий превзошел сам себя.
Да. Особенно у нас это на территории бывшего Советского Союза оказалось крайне востребовано, потому что у нас декларировалась, подчеркиваю, только декларировалась некая теоретическая монополия. То есть вот марксизм и все. Хотя так, годов 60-х там у нас каждой твари по паре было, фактически. Но, тем не менее, декларация была, и поэтому тут же все сказали, что так-то нас же обманывали.
Угу.
И очень много различных гипотез, теорий, систем было выдвинуто. Причем в том числе и абсолютной ереси, которая видна сразу невооруженным взглядом. Ну, собственно, всякие Фоменки с Носовскими, они же именно в это окно залезли. Из таких вот ярких представителей крайне ошибавшихся людей был, конечно, Фрэнсис Фукуяма, который написал «Последний человек», точнее, кажется, «Конец истории» и «Последний человек» в 1992 году опубликовал книжку. Теперь, правда, пару лет назад в ужасе от того, что он написал, сказал, что история это что-то не кончилась, даже еще хуже стало.
Да. Фукуяма пришла в себя, да. А тогда, слушай, я, честно тебе скажу, с таким изумлением читал граждан.
О, вот это опус, вот это труд. Так, глубоко уважаемый мной гражданин Зиновьев растоптал все это сразу железными сапогами. Я с ним согласен в данном аспекте.
Да. И вот мир системный анализ, который в свое время формализовал некто Иммануил Валлерстайн, такой ученый. Он основывался на исключительно полезных и правильных книжках французской школы аналов, в первую очередь на Фернане Броделе. В основе этого учения, этой теории, лежит, в общем, вполне очевидная и совершенно правильная вещь, правильный тезис, что никакие общества не существуют сами по себе, а имеют развитие в связи с окружающими их обществами. Понятно, кроме тех, которые по каким-то географическим причинам изолированы полностью, как долгое время были изолированы австралийцы, но теперь этот вопрос поправили. Вот. И, естественно, все страны, если они контактируют друг с другом, выстраивают все более плотные политические, военно-политические, торговые, экономические связи. И, естественно, обнаруживается, что там есть более развитые страны, которые оттягивают на себя все большее значение, и менее развитые страны, которые это значение теряют. Таким образом, складывается ядро и периферия. Или там, как это они говорят, полупериферия и полная периферия, то есть третий мир.
Угу.
Страны третьего мира. И все они имеют ту или иную зависимость от ядра, так сказать, от центральных наиболее развитых стран. И по Валлерстайну, вот это называется все мир-система.
Угу.
По Валлерстайну получается, что современная мир-система сложилась в так называемом длинном 16 веке, 1453-1648 годов. Ну, то есть от падения Константинополя до окончания 30-летней войны. Вот это называется у них длинный 16 век. Правда, почему он весь 16-й? Затруднительно. Но такой термин они ввели. Вот тогда происходит зарождение капитализма, который в итоге поглотил весь мир, образовав, собственно, эту самую мир-систему. Вот. А эволюция истории заключается в том, что сначала существуют кочевые и полукочевые мини-системы, которые друг с другом не связаны вообще в силу удаленности или слабо связаны, потому что им не очень нужен обмен какой-то. Живут они натуральным хозяйством и какая там может быть макросистема. Ну, в общем, фактически в зачаточном состоянии. Поэтому все основывается на мини-системах. Потом зарождаются с развитием аграрных отношений более сложные аграрные мир, уже мир-системы, правда, меньших размеров, чем глобальные. И они, в свою очередь, трансформируются в докапиталистический мир империи, когда каждая империя является собой некий замкнутый или сильно замкнутый самодостаточный мир. То есть, например, вот Римская империя – это по мир-системному анализу типичная мир-империя в их терминологии. Ну и происходит постоянная смена этих самых мир-империй, которые в борьбе за гегемонию или погибают, или уничтожают окружающих, захватывая лидирующее положение. И так происходит до тех пор, пока эта борьба не породила капитализм, который, как я уже говорил, заключил мир в единую мир-систему. И вот в ней образовалось ядро в виде, понятное дело, США, Англии, Франции, Германии и полупериферия, куда Валлерстайн благородно отнес социалистический блок, который был похуже, там, серьезно, чем США, пытался догнать, никак не мог. В общем, полупериферия, да, ну и, конечно, просто периферия стран третьего мира. А так как суть истории – это борьба за вхождение в ядро и мировую гегемонию, то есть все толкаются за вхождение в это самое ядро. Вот Япония, например, смогла влезть. И если мы развернем данный тезис логически непротиворечиво, то падение социалистического блока знаменует таким образом то, что теперь у нас мир имеет ядро и замкнутую периферию. Таким образом, опять постулируется конец истории. Но опять же, если логически развить данную теорию, это уже не их выводы, это то, что их вывод, который делаю я. Вот. Ну а это значит следствие, это отказ от модернизации, потому что если есть высокоразвитый этот самый стержень политический и экономический, это значит, что он никогда добровольно не пустит в свои ряды больше никого, навсегда законсервировав периферию в периферийном состоянии. И залезть туда можно будет только физически, ну или экономически, уничтожив одного из членов этого самого ядра, или всех. А это, прямо скажем, сложно. Так вот, Валлерстайн – это один из основателей миросистемного анализа, но с ним его коллеги постоянно спорят, говорят, что нет, ты не прав. Вот, например, Андре Гундер Франк и философы его круга упрекают Валлерстайна в том, что он слишком стадиален и таким образом находится под гипнозом Маркса некоторым образом, потому что у него есть некие стадии, то есть от мини-систем до мир-системы. А тут, знаете ли, можно подключить туда и некоторые марксовые, естественно, ошибочные утверждения про смену там рабовладения.
Заведомо ложные.
Конечно, феодализм. А вот по Франку все это на самом деле в виде мир-системы сложилось не в 16 веке, а по меньшей мере в 5000 лет назад.
Глубоко берет.
Потому что на самом деле не было никакого рабовладение, феодализма, этого вот как это, капитализма, что там у нас что-то придумывали. Этого ничего не было. На самом деле, все это всего лишь возвышение одних стран и падение других. Таким образом, история совершает некие маятниковые движения. И все началось на Востоке, как в самом богатом и развитом регионе Земли, то есть, как они думают, в Китае. И вот теперь новое возвышение Китая - это всего лишь возвращение этого мирового маятника на место, туда, откуда все началось. Мысли Франка корректирует наш отечественный исследователь Каратаев, говоря, что мир-система вообще сформировалась 9 тысяч лет назад или около того. Ну, потому что же в это время происходит неолитическая революция, но с тех пор, в общем, почти
ничего не
изменилось. Только в количественном смысле оно меняется. Технический прогресс есть, а мир, он, в общем, и есть единая система. Это нужно почитать книжку «Законы истории. Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития». Все в формулах, я, конечно, ее прочитал, но с математикой, видимо, там все в порядке, не могу оценить, не специалист. А вот с историческими источниками очень сильно не очень.
Угу.
Они не умеют их анализировать, воспринимая, как очень многие математики, информацию любого источника одинаково, и таким образом встраивая их в некие формулы, которые просто не будут работать. Это я ответственно заявляю. Да, но при этом Каратаев совершенно верно говорит, что история мир-системы далеко не равна всемирной истории, потому что мир-система была некоторое время меньше, чем весь мир, он теперь захватил весь мир. Вот. Ну а Франк считал, что Валлерстайн вообще напрасно смешивал понятия системы и способа производства, потому что никакого перехода от рабовладения к феодализму, например, не существовало. В парадигме миросистемного анализа работали и работают такие зачастую очень интересные яркие философы, как Самир Амин, не так давно умерший, Джованни Ариджи, Кристофер Чейз Данн, Жани Абулук Ход, Барри Гиллс и многие-многие другие. И вот на отечественном небосклоне засияла звезда Андрея Ильича Фурсова.
Угу.
Это специалист по востоковедению, закончил он с кандидатской диссертацией по критическому анализу немарксистской историографии, посвященному, значит, дальневосточному крестьянству.
Угу.
Это 80, если не ошибаюсь, короче, в начале 80-х годов он защитился. Вот. Ну а теперь очень широко представлен, как вы правильно отметили, в сети вещаний, в интернете, в телевизоре. У него 11 монографий, 400 статей.
Серьезно.
Вот. И он по исследованию «Интеллектуальная Россия», рейтинг социогуманитарных мыслителей, 100 ведущих позиций, которая проводилась группой Intel Ross, там вот в эту сотню лидирующих российских интеллектуалов он входит.
Ого.
Вот. Я прям, прочитав такое, я как-то
даже… Стесняюсь спросить, а кто туда еще входит из тех, кого мы знаем?
Я тоже стесняюсь спросить. Боюсь, что я разочаруюсь в людях, поэтому я не стал дальше лезть.
Как называется? Сотня чего?
Рейтинг социогуманитарных мыслителей, 100 ведущих позиций.
Сейчас.
Или даже так, «Интеллектуальная Россия», рейтинг социогуманитарных мыслителей. Я, собственно, взял сначала его книжку «Колокола истории», попытался ее читать, но потом, роясь в интернетах, обнаружил, что он, так как она довольно старая, это середина 90-х годов, 96-й, если не ошибаюсь, Фурсов сам говорит, что он многие позиции пересмотрел и от многих отказался, поэтому я не стал ее разбирать, как устаревшую. И взялся я за книжку, за статью большую «Русская власть. Россия и Евразия в больших циклах истории», опубликована в Русском историческом журнале в 2001 году. Страница 15-114. Вот большая эта статья. Я ее взял почему? Потому что она прям проникнута вся мир системной терминологии и будет показать. Ну, кроме того, некоторые в обязательном порядке видеолекции я взял и некоторые другие статьи для полноты, так сказать, представления научных взглядов.
Я можно?
Да.
На первом месте гражданин Зиновьев. Тут непонятно как-то эти, как их. Какие-то заметки.
Я не смотрел этого списка,
это
честно.
Текстов.
Честно скажу.
Извините. Нахера нам тексты?
Не знаю.
Или это тексты? Ну вот. Но это на 2003-2004. Первое место. Юрий Левада.
Ничего себе!
Это наймит мирового империализма, который тут всякую социологию на пользу Вашингтонскому обкому проводит. Ну, сомнений нет, такой человек на первом месте. Второй – Глеб Павловский. Это титан мысли.
Интеллектуал, знатнейший.
Ну, на третьем месте, конечно же, Александр Солженицын.
Странно, что не на первом.
На четвертом Евгений Ясин. Ну, тут все это. На пятом Александр Зиновьев. И сразу за ним Михаил Делягин. Вот это взлет, да. Ну, хорошо, хоть за Михаилом Делягиным идет Михаил Ходорковский.
Оу.
А после Ходорковского.
Он уж тогда уже сидел?
2004,
по-моему, сидел уже.
Наверное, да. А потом Сергей Глазьев, а за ним Виталий Третьяков. И десятку замыкает Владимир Познер. Я, с вашего позволения, хотя бы четвертачок. 11-й – Кургинян. 12-й – Егор Гайдар. 13-й – Андрей Илларионов, который советником был при Владимире Владимировиче, да,
а да.
Теперь фонтанирует известные субстанции из-за рубежа. На 14-м – Алексей Венедиктов. За ним Александр Проханов, тут же Сергей Караганов.
Это наш, о, Господи,
это наш главный десталинизатор, да?
Да, ну один из.
С ним вместе Анатолий Чубайс. На 18-м Лев Анинский. Этого не знаю. На 19-м Михаил Леонтьев. На 20-м Эдуард Лимонов. За ним Борис Акунин, Евгений Примаков, Георгий Сатаров, Виктор Пелевин. На 24-м и на 25-м Леонид Абалкин. Андрей Кураев, Леонид Радзиховский, Виталий Найшуль, Максим Соколов, Михаил Гаспаров, Борис Березовский, Вячеслав Никонов, Григорий Померанц, Даниил Дундурей, при всем уважении, Даниил, по-моему, кинокритик.
Вот и мне так кажется.
Игорь Бестужев, Лада, Алексей Малашенко, Малашенко – это муж Бажены Рынской, что ли?
Не знаю такого.
Я только одного Малашенко знаю. Александр Архангельский, Станислав Белковский.
А.
Слушай, если есть Станислав Белковский, непонятно, почему нас с тобой нет.
Непонятно.
Это давно было. Митрополит Кирилл на 39-м месте.
Похоже, Левады.
Анда, Андроник Мигранян, не знаю. Борис Дубин, не знаю. Александр Привалов. Я только понедельник начинается, в субботу Привалова знаю. Борис Кагарлицкий на 43-м. Александр Лившиц, помер. Вячеслав Иванов, не знаю. Бибихин. Сергей Карамурза, наш человек, Симон Кордонский, Александр Дугин, Александр Ослон.
Карамурза-то ограниченный наш человек, прямо скажем.
Про советскую цивилизацию
да.
Писал, извините. Да.
Звонок за ваш счет от
Дарта Вейдера.
В общем, знатный список.
Список великолепный. Я аж это до сотого досмотрю, тут какие-то Игорь Юргенсы, Борис Игройсы, Александр Кабаковы, Александр Яковлев, наш главный перестройщик, Виктор Ерофеев, вот Петр Щедровицкий непонятно как попал.
А Ерофеев-то как попал в интеллектуалы, скажите, не, пожалуйста. Не,
Даниил Гранин,
и Даниил
Игорь так... Бунин, блин, Дмитрий Фурман, кто это такие? Дмитрий Голковский.
Я думаю, что зрители смогут самостоятельно ознакомиться с этим прекрасным списком.
Станислав Витицкий в скобочках, Б. Стругацкий.
Ничего себе.
Люди. Александр Цыпко. Юлия Латынина. Гейдар Джемаль.
Латынина интеллектуал.
Сергей Капица. Арбатов, Орешкин. Блин. Ну, короче, я бы не хотел в такой список попасть. Слава богу, нас там нет.
Да.
Извините.
Да. Да, так вот, в статье, которую я сказал, напомню, русская власть, Россия и Евразия в больших циклах истории. Там поднимаются такие глобальные вопросы, как членение Евразии, роль в ней центральной, середины и сердцевинной частей. Великий исторический цикл Евразии, маятник Старого Света, вот о нем я предметно собираюсь поговорить в частности. Центрально-евразиатская модель власти, ее исторические модификации и влияние. Возникновение развития в Восточной Европе особого евразиатского исторического субъекта – русской власти. Советский коммунизм как чистая власть, власть в основе которой – власть, кратократия, власть в основе которой – власть. Как возвращение русской власти к исходной кратофундаментализм центральноазиатской модели, но посредством коммунистической антикапиталистической революции на основе системного антикапитализма негативного коммунизма. Ну и последнее. Роль России как персонификатора евразийского хартленда, противостоящего англосаксонскому миру. Роль России в мировых войнах, холодная война как глобальное, значение крушения советского коммунизма, распада СССР для Евразии и мира. Короче говоря, первейший момент в мирсистемном анализе, он предельно географичен. Это горизонтальная территориальная классификация, то есть наличие макроматерика Евразии, в котором есть Heartland, то есть центральные земли, сердцевинные земли, и прибрежный пояс.
Это у нас Heartland, это мы фактически, да?
А вот тут-то не очень понятно, потому что классификация предельно широкая, с очень невыраженными таксономическими признаками.
И что такое таксономия?
Это классификационные определяющие признаки. Короче говоря, я не всегда могу сказать, что конкретно мирсистемные специалисты имеют в виду, потому что очень размытые признаки. Потому что вот прибрежный этот самый пояс – это только государства, которые при береге живут, или государства, которые прибрежные плюс контролируют судоходные реки, которые впадают в океаны и моря, плюс, опять же, неясно, вот у нас есть, например, огромная страна Германия, которая имеет довольно протяженное морское побережье, но в основном вся ее часть находится очень далеко от побережья. Когда Германия стала единой, она превратилась в часть Хартленда или в часть прибрежного пояса? Невозможно ответить. Или вот, например, Великий Волжский путь и Великий путь из Варяг в греки по Днепру. Он так как был напрямую связан с морями. Делал ли страны, контролировавшие эти самые пути, частями прибрежного пояса, или они все равно оставались частями Хартленда, тоже невозможно понять. Ну и уж, конечно, Китай, который прорезан Янцзы и Хуанхэ, которые одни из самых больших рек в мире и впадают фактически в Тихий океан. То есть связь всего Китая с, ну почти, конечно, всего Китая с океаном, несомненно. Но однако, даже Фурсов говорит, что у Китая есть часть Хартленда, а часть прибрежного пояса. Но позвольте, когда Китай стал единым целым, он так и остался поделенным надвое? Или все-таки стал весь частью Хартленда, или весь частью прибрежного пояса? То есть, да, ну и кстати говоря, какой практический результат из этого следует? Вот у нас, например, Китай. Он стал, в силу того, что у него удобнейшее морское побережье, одной из великих морских держав в мире, нет, не стал. А почему? Хотя все к этому предпосылки были, на какой-то момент они там аж чуть не до Мадагаскара плавали на своих джонках этих гигантских, потом перестали.
Нечего там делать.
Да. Вот Фурсов пытается определить. Весьма показательное различие между побережьем и Хартлендом в Европе, то есть между ее западной, франкской и восточной русской частями.
То есть Европа тоже Хартленд? Что-то я теряю.
Так мы же тоже Европа, до Урала все Европа. Вот восточная русская часть, кстати говоря, западная франкская, а Италия, например, она какая франкская? Или, не знаю,
Англия? Латинская.
Короче, если на западноевропейском полуострове 51% территории расположен менее чем в 250 километрах от моря, то в русской Европе таких территорий всего 15%. Если в Западной Европе наиболее удаленная точка от моря находится в 600 километрах, то в Восточной Европе есть точки, от которых до моря 1000 километров. Аналогичная картина при сравнении Индостана, где наиболее удаленная от побережья точка находится в 750 километрах и расположенной за пределами прибрежного пояса частью Китая, континентальной Восточной Азии. Помимо прочего, именно этот факт не позволил Западу превратить Китай в колонию. А вот, опять же, я померил дистанцию между Нюрнбергом и Бремерсхафеном в Германии, там 650 километров. Почему 600? Непонятно. Ну ладно, пускай будет 600, но от Нарвы до Москвы 830 – это не принципиальная разница. Но вот в самом деле, какая разница между 650 и 830 в рамках Евразии? То есть на основании этих вот самых географических показателей что-то классифицировать вообще, по-моему, невозможно. Конечно, можно сказать, что в средние века Москва и Великое княжество Владимирское вообще не имели никакого доступа к морю, вне зависимости от дистанции. Кстати говоря, об этом тоже нужно упомянуть. Дистанция могла быть минимальной, вот у Новгорода там дистанция до моря никакая, а они не были морской державой, потому что их не пускали. Хотя, казалось бы, Новгород-то он прям вот часть Приморского пояса непосредственно. Но вот Литва, например, которая не пускала, в частности, Великое княжество Владимирское и Москву к морю, вот она-то имела и имеет доступ к морю с массой удобных бухт, судоходными реками. Что-то как-то я не видел, чтобы Литва была великой морской державой, хотя бы даже в локальном регионе Балтики. При этом Швеция, с другой стороны, была, и вообще вся Скандинавия была, еще как. Вот. Хотя, казалось бы, вот опять же, в Литве масса корабельного леса, а в Скандинавии его принципиально меньше. Вот эти вопросы, которые мы ставим, которые не имеют однозначного ответа, они говорят о том, что эта территориальная классификация ни в практическом, ни в логическом смысле работать не будет. Вот, потому что если есть общий признак – близость к морю, наличие гавани, судоходных рек, и он единый для всех, потому что это какая-то, к черту, классификация. И вот если это есть признак, единый для всех, и ведет к отнесению равного в разные страты, значит, что эта классификация логически непригодна. Точка. А практическая сложность, я уже уговорил, в том, что этот самый прибрежный пояс какой-то вот мерцающий выходит, потому что в одном месте эти признаки подаются как нечто существенное, а в другом как нечто, чем можно пренебречь, тоже не очень ясно, собственно, как это работает. То есть это крайне умозрительное членение, я даже не вижу вообще его научной ценности. И вот есть некие великие исторические циклы по Фурсову. Это так называемые колебания этого маятника Старого Света, которые имеют характер значительных экспансий с востока на запад и, что важно, обратно. То есть это именно маятник. Сначала с востока идет экспансия на запад, и потом ответная экспансия на восток, которые имеют частотность в 700-800 лет. И на этом вот маятнике работает вообще вся евразийская история, ну, до какого-то момента, когда Старый Свет не выходит на более широкий простор – США. И вот начинателем этих маятников всегда является такой степной восток, как его Фурсов называет, Супер-Хартланд, то есть там, где вообще до моря очень далеко. На что следует ответная реакция Запада. Исходный импульс великих миграций зарождался в Центральной Евразии, точнее в Восточной Азиатской кочевой части, и распространялся оттуда в западном направлении. Эти экспансии в западном направлении вызывали реакции в виде контрэкспансии с запада в восточном направлении, то есть последние носили реактивный характер, говорит там Фурсов. Вот, но если мы внимательно приглядимся вот к этому самому описанному маятнику, никакого маятника мы вообще не обнаружим, потому что эти экспансии, конечно, были, мы об этом хорошо знаем, но они имеют крайне ограниченную взаимосвязь, а иногда вообще являются желаемым, но совершенно недействительным. Сейчас посмотрим внимательнее. Первая волна восточной экспансии – это переселение народов 13-12 веков до нашей эры. Нашествие в 13-12 веке до нашей эры в Северное Причерноморье, на дальний запад Великой Евразийской степи, сюда ворвались на своих колесницах индоевропейские племена. По-видимому, это была миграционная волна, зародившаяся на 100-200 лет раньше в Центральной Азии в результате острой межплеменной борьбы. С юго-восточноевропейской равнины индоевропейцы двинулись на Балканы, дав старт процессу, именуемому историками кризис 12 века до нашей эры. По сути дела, это было первое крупное переселение народов. Древний фольк Вандерунг. Оно разрушило старый средиземноморский мир, открыв эпоху темных веков ранней античности, так же как переселение народов 4-6 веков открыло эпоху темных веков раннего средневековья. Даже Египет, североафриканская, а не евразийская часть Старого Света, подвергся нападению и разрушениям народов моря. Аргонавты, подвиги Геракла, Троянская война – все это происходило в период затухающей фазы кризиса XII века, было его элементом. Кризис ударил по Восточному Средиземноморью, однако Бигфордов шнур подошли на востоке Центральной Евразии. Вот это все, мягко говоря, утверждение спорное, потому что, во-первых, это самое главное, наука до сих пор не знает точно, откуда пришли индоевропейцы. Вот нет у нас точного, однозначного ответа, который бы проверялся и верифицировался всеми доступными способами, что вот отсюда пришли индоевропейцы.
Что говорит профессор Клёсов по этому поводу? Гаплогруппы у всех проверены?
Ну, кстати говоря, проверка гаплогрупп дает много важных подсказок по этому поводу, и вот она тоже говорит, что там точка, откуда выходит евразийская эта гаплогруппа R1A, она настолько широко расположена, что вот это просто вот непонятно, откуда они выползли. Вот где их родина, сейчас сказать нельзя. Причем это ни методы ДНК проверок не дают ответа, ни археологии, ни данные лингвистики, не все они вместе взятые. Ну и тем более данные письменных источников по этому поводу вообще практически молчат, потому что тогда почти ни у кого этой письменности и не было. Вот. Но в любом случае утверждать, что переселение началось из Центральной Азии, и это огромная натяжка. Потому что Центральная Азия – это где? Центральная Азия – это за Каспием, на восток. Вот там она начинается, собственно говоря. Но вот в убедительно реконструированном многими способами лингвистическими про индоевропейском языке прослеживаются такие термины, как мед, пчела, медовуха. То есть они были однозначно знакомы с этой самой медоносной пчелой, а она в Восточный Урал тогда не водилась.
Так-так.
Поэтому за Уралом никаких индо этих самых европейцев быть просто не могло, согласно, опять же, данным лингвистики, а с ними очень сложно спорить. Есть, конечно, воззрения, которые еще в 18-м, первой половине 19 века имели место, которые в самом деле помещали индоевропейцев в центральноазиатские степи. Об этом еще писал, да, более того, даже в Гималаи и в Индию сразу поселяли, ну там же понятно, вся эта Ригведа, она же явно про индоевропейцев, ну вот решили, что они там и начали. Но уже Латем в второй половине 19 века предполагал, что вообще-то индоевропейцы происходят вообще из Европы, из Западной. Из Центральной и Западной Европы. Они оттуда пошли по Евразии. И у него были свои основания, кстати говоря. Хотя, конечно, они теперь в значительной мере скорректированы. В 1886 году Отто Шрадер высказал предположение об изначальной локализации индоевропейской прародины в причерноморских степях России. У него хорошая книжка есть на лингвистических основаниях. Вот Мария Гимбутас, это наша литовская девушка, которая бежала от революции в Америку, и там сформировала гипотезу, так называемую курганную гипотезу.
Как ее фамилия?
Гимбутас. Мария Гимбутас.
Латышка, может.
Ну, прибалтийка. Прибалтка.
Если литовка, то она на Ене.
Она фамилию поменяла, если не ошибаюсь, будучи в Америке.
Ну, их по-разному.
Да.
Если, например, Пашкевичус, то Пашкевичене.
Не, да.
А если девочка, то Пашкевичу-то, если я правильно помню. Да.
Так вот, она выдвинула такую курганную теорию, то есть вот там, где у нас есть в степях цепи курганов, вот это их придумали, собственно, индоевропейцы, и из этих курганов, собственно, они и происходят, и начинается их переселение где-то около 4500-4000 лет до нашей эры. Вот. Но ее, конечно, археологи разгромили полностью, потому что еще Лев Самойлович Клейн вполне разумно заметил, что курганная культура, то есть, ну, помещение усопшего под курганной насыпью, это как минимум только в России дюжина археологических культур, которые вообще-то, кроме кургана, друг с другом связи имеют очень слабую зачастую просто никакой. И это что, все вместе индоевропейцы, а на каком, простите, основании? Вот, но и если посмотреть на территорию России, Украины, то есть Белоруссии, у нас там будет Ямная, Хвалынская, несколько катакомных культур, Репинская культура и многие другие. Так вот, в Европе они соотносятся с, например, культурой воронковидных кубков и культурой шнуровой керамики, она же культура боевых топоров, которые или современны, или предшествуют описанным курганным культурам, о которых говорит Мария Гимбутас. То есть, если они выходят из азиатских степей и приходят в Европу, они не могут оказаться в Европе раньше, чем в степях. То есть нарушение принципа хронологии элементарной. То есть этого быть не может. Потому что он, как могли индоевропейцы оказаться от Нидерландов до шведской Упсалы, то есть это с культуры воронковидных кубков, когда они вот, уже в 4000 году до нашей эры, когда они в это время только начали выходить из своих степей. Угу. Этого не может быть. Вот, дальше есть Балто-Черноморская группа, которая, гипотеза, которая говорит о расселении индоевропейцев от, соответственно, Балтики до Черного моря, как несложно догадаться. Балканская группа отождествляет индоевропейцев с культурой линейно-ленточной керамики. Это 5500 лет назад. Тоже, кстати говоря, вполне убедительная. В 1987 году Эндрю Колин Ренфрю, такой британский археолог, опубликовал анатолийскую теорию, то есть о расселении индоевропейцев из Анатолии, то есть современной Турции, 7000-6000 лет назад. Он считал, что Чаталгу-Юг, это знаменитый город, это как раз, ну, условно, столица индоевропейцев первая.
Угу. Глубоко берут.
Есть западно-анатолийская, переднеазиатская, армянская, так называемая теория, что индоевропейцы происходят с армянского Нагорья. Вот есть степная, что индоевропейцы происходят из степи между Черным и Каспийским морем, одним из ярчайших представителей, который писал на русском языке, является Лев Самойлович Клейн как раз. Но все перечисленные гипотезы имеют слабые места вполне конкретные. Когда за них тянешь, они все, как минимум, не то что рассыпаются, а перестают отвечать на все вопросы, поэтому их принимать как теории нельзя, это гипотезы, они не доказаны. Например, Клейн, который поместил просто огромную доказательную базу под свою теорию, он опирался на неправильные датировки черепов лошадей, которые делал не он, но он доверился коллегам, которые задолго до делали эти самые датировки. Ну, такая-то оказалась гораздо более поздняя датировка, а значит, индоевропейцы в указанный период не могли воспользоваться лошадьми для стремительной экспансии. Тележки, если они запрягали, то какими-нибудь валами, а лошадей они только кушали в это время. Ну и опять же, данные лингвистики, с ними, опять же, повторюсь, довольно сложно спорить, эта реконструкция очень надежная, говорит о том, что там индоевропейцев быть не могло, они пришли туда откуда-то еще. Угу. Но опять же, доказательств у нас пока точных нет. И если мы говорим, что у нас есть некий тезис о маятником движения Евразии, которое начинается с переселения, ну, от 15 века до нашей эры, это утверждение однозначно ложное, потому что нет никакой вообще хронологической точки, с которой мы можем признать начало нашествия индоевропейцев, просто потому что это несколько волн однозначно, которых мы не можем хронологически локализовать, и в любом случае это там не 200 лет, это может быть 1000 лет. А может быть, кстати говоря, и не тысяча, а гораздо больше. Вот. Ну и во-вторых, это главное, самое главное, где бы эти самые индоевропейцы ни оказались в итоге, они шли не на запад. То есть маятник с востока на запад не качается, потому что индоевропейцы шли в первую очередь на восток и дошли до Индии, а некоторые до Китая, потому что курганы, которые родственны культурно индоевропейцам, они прослеживаются вплоть до Китая. Все, вот в Японии их уже нет. То есть, если маятник, это не маятник, это они как взрыв сработало. Угу. Да, и, конечно, на юг они пошли. То есть и на Балканах они были, где их только не было. Да и да, в итоге вот до Испании, до Англии они дошли. И на север, до Скандинавии. То есть индоевропейцы из некого центра расселяются во все стороны. Никаком качке на восток, то, прошу прощения, только на запад говорить мы не можем. Это неправильно. Это просто это неправда. Угу. И причем это настолько неправда, что об этом даже смешно говорить, это со школы всем известно. Ну, может, не всем. Кроме того, автор Фурсов более чем вольно обращается с причинами миграции. Вот говорит, что острая межплеменная борьба. Но прошу прощения, откуда вы это, Андрей Ильич, знаете про острую межплеменную борьбу? Вам там какие-то записи об этом сохранились? Потому что обычно причины миграции такого размера, когда целые народы перемещаются, причем не одномоментно, а в течение многих веков. Это всегда комплексные мероприятия, которые имеют под собой, опять же, комплексные причины. Там это, конечно, может быть и война кого-нибудь с кем-нибудь, которая вообще непрерывно в это время происходит. Это какие-то катаклизмы, возможно, природные, эпидемии, тоже возможно, мы просто об этом не знаем. Ну и, конечно, почему мы не упомянули о том, что лошадь стала ездовым животным, а не кормовым? Потому что без колесниц, запряженных лошадьми, никакая экспансия на такие дистанции была бы просто невозможна.
Пешком не дойдешь.
Так самое главное, а зачем?
Да.
Вот, собственно, это, опять же, предельно вольное для историка, тем более историка именитого, обращение с, с данными истории. Мы не можем говорить о чем-то, чего мы не знаем. А была ли там острая межплеменная борьба, мы тоже ничего не знаем, потому что нет письменных источников. А археология нам ничего не может сказать, потому что мы не можем пока посмотреть в ту точку, откуда они вышли. То есть, если там есть, например, следы войны, ну, к примеру, мы не сможем точно сказать, индоевропейцы или это. И эта ли война послужила причиной их миграции? Да, ну и дальше автор доходит до моего любимого, до так называемого кризиса бронзового века. Это явление интересное и не до конца объяснённое, а самое главное – страшно переоценённое, потому что кризис бронзового века, конечно, он потряс мироосновы, но только вокруг Средиземного моря, по большому-то счету. Ну, конечно, местным это не понравилось, ну а, например, в Китае, так они же про это даже и не знали.
Что у вас там трясло, да?
Да. Вот, да, и говорить, что это следствие нашествия индоевропейцев, это, опять же, ложное утверждение на 100%, потому что никакое нашествие не смогло бы потрясти одновременно хеттскую державу, египетскую державу, микенскую Грецию и так далее, и так далее, и так далее, Финикию, короче говоря, как? Что, эти вот дикари приехали на колесницах и сразу все, вот все сразу накрылось медным тазом? Такого не бывает. Это опять же все кризисы такого размера. Это только комплексное явление. Почему Фурсов не говорит о том, что в это время в Средиземном море, в Средиземноморском бассейне истощаются собственные залежи олова? А это бронзовый век. Нет, олова не будет бронзы, а значит, не будет орудий труда той эффективности, той меры эффективности, которая обеспечивала кормовой баланс в регионе в свое время. Они добывали олово по всему Средиземному морю. Олово редко залегает само по себе. Его нужно. Ну, теперь-то мы умеем его добывать химическими способами, тогда можно было его только самородно добывать. Вот там истощились все месторождения более-менее приемлемые. Средиземное море стало зависимо от внешнего подвоза. Золото в это время, в 13 веке, стали возить из Англии финикийские корабли. Вот в Корнуолле, посмотрите, там разрыто все до сих пор. Это следы поверхностной добычи олова. Там вот эти самые ямки в земле, заросшие вереском, это последствия того, что это вот варварская поверхностная разработка олова в 13 веке до нашей эры.
Сильно.
Вот, и там оно кончилось, это самое олово, рано или поздно, потому что, опять же, на поверхности есть самородки, их очень быстро выгрызут все, всё, олово кончилось, и они стали зависимы от подвоза центрально-малоазиатского олова как раз примерно вот через Трою, через Турцию, через Анатолию, из-за чего, собственно, там и были военные действия, не война никакая троянская, а целая серия войн. И, ну, кроме того, опять же, не нужно забывать, мы не знаем, были ли там эпидемии какие-то такие свирепые, были ли природные катаклизмы, изменения плодородности почв, резкие похолодания, тоже мы этого не знаем, но, опять же, вот достоверно. Ну да, и, конечно, вот еще пришли. Удачно подоспели вовремя.
Подвалили.
Соседи с востока, вот все накрылось. Это далеко не только из-за соседей. Причем тут Фурсов упомянул народов, народы моря, я вообще с трудом понимаю, потому что народы моря, это постоянные фигуранты библейской истории, египетской истории, вот, например, первые Лука и Шардан, они записываются ЛКК и Сарданы, потому что в египетском, как мы знаем, гласные не записывались. Вот это Сардане, откуда, кстати говоря, Сардиния остров называется, Лука и Шардана, они упомянуты, например, в письмах правителя Библов, фараону Эхнатону вообще в 14 веке до нашей эры, за 100 лет до появления доказанных точных индоевропейцев, то есть дарийцев.
Ага.
То есть они уже были и были более чем активны в начале 13-го, это 1285-1286 года нашей эры, они сражаются в битве при Кадеше между египтянами и хеттами. То есть они уже были ого-го в это время. Никакие, и они гарантированно не индоевропейцы. Эти вот ребята, это доиндоевропейское местное население. Вот далее Фурсов пишет: прошло 800 лет, и маятник двинулся на восток. Александр Великий начал свой дранг нах остен. Кстати говоря, не очень понимаю, зачем Андрей Ильич постоянно в текст вставляет иностранные слова без перевода. Вот почему. Фольк ван де Ронг, почему нельзя сказать переследие народов? Так умнее, что ли, кажется? Черт его знает.
Предполагается, что читатель обладает неким уровнем культуры,
образования, да. Дранк на Хостен.
За ним последовали римляне. Греко-римская западная того времени экспансия достигла предела при императоре Траяне. 98-117 года нашей эры. В течение почти столетия римляне пытались удерживать Лимес, однако после смерти Марка Аврелия стало ясно, сил не хватит. И хотя до захвата Рима Аларихом оставалось 230 лет, а до падения Рима 286 лет, тенденция, пусть и пунктиром, уже наметилась. А на Дальнем Востоке Евразии Аннушка макроистории уже пролила масло.
Тонко.
Образненько. Она, конечно, тонко, только я не очень понимаю, куда пропали в этом промежутке, например, миграция семитских племен с Аравийского полуострова. Они что, вообще не играли никакой роли в истории Евразии? Что-то мне подсказывает, что играли и очень большую.
Наоборот, да.
Да, в конце концов, там именно у них придумали такие религии, как христианство и ислам, которые потом, ну вот христианство, оно у нас теперь вот, извините, а ислам тоже, извините, не на заборе написано. Вот почему-то об этом вообще никаких. Ну, потому что не с востока на запад и наоборот ходили, а с юга на север.
Не вписываются, да.
Нет. А опять же, куда подевались Ассирия, Вавилон, персидская держава? Они же вроде как раз вот персы, они же с Хартенда вроде пришли. И, кстати говоря, с юго-востока этого самого Хартенда.
Заметные парни, в общем.
Вот, да. Парни заметные. Почему об них ни слова? Опять же, непонятно, вот как появились персы и что, вот как про них не сказать. Против кого пошел воевать Александр Македонский? Давайте-ка вспомним. Это были именно они, персы.
Да.
Да, но, кстати говоря, все упомянутые, если сейчас скажут, Фурсов просто про них не сказал, а подразумевал, но только они ходили, опять же, не на запад, они ходили и на восток в том числе, а также на юг и на север. Причем очень далеко.
Портили всю картину.
Да, вавилонцы, они вообще доходили аж до Кавказа. Вот там у них в клинописных табличках, как говорят специалисты, периодически в переписке с дальними гарнизонами находятся чарующие совершенно всякие разные письма, когда им там с северного, условно, Лимеса писали, что «тут очень холодно, пришлите шерстяное снаряжение, мы мерзнем, тут так холодно зимой, что по воде можно ходить как по дороге». Им в ответ сказали, что «Снаряжение пришлем, но врать не надо, так холодно не бывает вообще».
Поставили на место.
Да. Что вы врете? Ну зачем? Скажите, нам нужно, там нужны шерстяные туники. Будут вам шерстяные туники. Врать-то зачем? Да. Так вот, поход Александра – это, конечно, реакция на персидскую угрозу, и сравнивать его со стихийными миграциями бронзового века, которые остались просто на несколько тысяч лет – это просто глупо, они несопоставимы вообще, потому что стихийное тысячелетнее движение целых народов и военное предприятие 334-325 годов – 9 лет, в котором приняло участие просто вот по максимальным оценкам, которые могут допустить 150 тысяч греческих военнообязанных. Ну, это как их можно? Это никакая не экспансия, это просто военный поход, выделенных, пускай больших воинских контингентов.
Безусловно, талантливый полководец.
Великий полководец, конечно. Но как это можно сравнить? И опять же, вот давайте посмотрим, куда Македонский пошел в первую очередь. В Египет, то есть на юг. А совсем не на запад, не на восток. И, кстати говоря, очень странным кажется мне отождествление политики Александра Македонского и Рима. Греко-римская экспансия. Ну вот давайте-ка посмотрим на Рим. Куда римляне ходили воевать? Ходили они воевать, докладываю, от Нидерландов до Англии на запад, до Египта и Туниса на юг, соответственно, до германских лесов на севере, ну и да, конечно, вот до парфянских пределов на востоке. То есть они не ходили только на восток. Римляне пытались подмять все, что они видят. Испания, извините, находится западнее Италии однозначно.
Правильное решение, да.
Зачем им? Зачем только на восток?
Да.
Почему себя искусственно ограничивать?
Ограничивать, да.
Вот. Ну и насчет. То есть опять маятника-то никакого нет. Опять же, есть взрыв мощи Римской Республики, потом империи, которая опять же потекла во все стороны. Я понимаю, что если бы римляне жили в Испании, у них бы вариантов не было, они пошли только на восток.
Да.
Но они жили не в Испании. И вот насчет Аннушки макроистории и ее масла. Вот там же это как раз это Аннушка макроистории, это начало движения Хунну из китайских степей на запад. И, конечно, никто не будет оспаривать, что это было колоссальной важности колоссальной важности мероприятия и событий. Вот. Но у нас же есть частотность 700-800 лет. И вот тут-то в большой евразийский цикл неожиданно вторгается, например, арабский фактор. Потому что вот хунны пришли в 4-начале 5 века, они тут всех поставили на уши. Значит, следующее движение должно быть через 700-800 лет, то есть это как раз попадает приблизительно на первый крестовый поход. А вот между ними в 7 веке появляются арабы внезапно, которые в своей экспансии доходят от юга Франции до границ Иранского Нагорья. И опять же, в движении во все доступные вообще стороны. Кто попробует сказать, что арабская экспансия была не важна?
Ну.
Это что, эпизод какой-то? То есть прошло-то буквально не никаких не 700, не 800 лет, а прошло всего 300 лет, и началась арабская экспансия. Началась она не в виде какого-то маятникового движения, она началась из Саравийского полуострова, и вот как я описал. И это был громадной важности демографический культурный сдвиг. Это не какой-то там случайная флуктуация. И заметьте, она никак не связана с гуннами, то есть совсем. И, кстати говоря, об арабах-то автор упоминает, как и о походах викингов, заметил. Вот, кстати говоря, вот походы викингов почему-то вскользь упомянуты, а крестовые походы, которые просто проистекают из них, в общем-то, по большому счету, если совсем по большому счету смотреть. Ну, это же делали нормандцы, которые поселились во Франции, на юге Италии во многом. Ну ладно, о них упоминают вскользь.
Гайскары, Боэмунды, Танкреды,
да.
Все скандинавы были.
Бывшие, да. Так вот, об арабах упоминает, о походах викингов упоминает вскользь, как о чем-то незначительном. Но при этом, вот как не прочитай, а вот ни слова там нет про тюркский каганат. А тюркский каганат, прошу прощения, во-первых, он происходит из любимого Хартленда, как раз из степей. И из предгорья Алтая, то есть там до любого моря далеко. И вот в 540-х-600-х годах эти парни создали державу, которая от гор Хингана до Волги, которая чуть-чуть меньше, чем держава Чингисхана. Вот, ну и опять же, я, конечно, понимаю, почему он об этом не говорит, потому что сначала они пошли на восток к китайцам. То есть никакого не было этого маятника, что они на запад качнулись, они пошли грабить.
За деньгами.
Сначала бить жужжаний, с которыми они сильно были в ссоре, и за деньгами, да, а потом уже, и опять же они пошли на юг и на запад, то есть не было движения только на запад, причём на юг довольно далеко они ушли. Да, ну и в 603 году оно начинает распадается на две части, западные и восточные каганаты, а западные для нас это колоссально важно, потому что из западного каганата, из его обломков, точнее, в итоге получился хазарский каганат, получилась Волжская Булгария и получилась Болгария, это все они, остатки тюркского каганата великого. Кстати, опять же, непонятно, почему нет ни слова о завоеваниях авар, которые появляются в 555 году, тоже в 6 веке, мимо этих евразийских циклов, почему-то как-то так, прям посерединке.
Как-то уж очень избирательно, да.
А прям потом за этим нету походов венгров, которых вообще только в 10 веке остановили на реке Лех в 955 году, когда их император Атон того. Очень избирательно. Вот это, причём данные-то общеизвестные, и они вообще не вписываются в тезис Андрея Ильича о этом самом закономерном евразийском цикле и выбиваются из предложенных хронологии 700-800 лет. То есть вот у нас есть вроде как качок на запад, а потом обратно на восток. Нет такого качка. Вообще.
Мягко говоря, какой-то странный подход. То есть если в наличии научная степень, то как-то не ясно, что это вот за методология исследования.
Здесь не вижу.
Да. Это для кого? Это для науки или для поклонников Фоменки? Ну, если для поклонников Фоменки, то все понятно, но это же не наука.
Для поклонников Фоменки сложновато.
Да,
перебор. Да, переборчиком. Кстати, несоответствие хронологии замечает и сам автор. Вот цитата длинная. «Прошло еще 800 лет, времена Баламира, Аттила, Адакра, Теодориха, значит, стали мифами, и маятник качнулся на запад с крестовыми походами. Однако в истории не бывает буквальных повторений. Мир начала второго тысячелетия был сложнее и многомернее, чем мир первого тысячелетия Речь идет о том, заметил, в то время шестого крестового похода на Западе новая волна покатилась с востока. Словно проделись половину пути, маятник Старого Света начал возвратное движение. Я имею в виду великие монгольские завоевания. Если до монголов нашествие на Запад, с Востока, Евразии носили стихийный характер снежного кома, то монголы – отражение более сложного и полнонаселенного мира и были первыми, последними имперскими державными номадами, чьи нашествия носили не стихийный, а плановый системный характер, характер запланированного завоевания всего известного монголами мира и создание мировой державы. А отсюда некоторый сбой в работе маятника. Ну, нифига себе сбой, 400 лет.
Некоторые.
Да. Некоторые, то есть половина. Ну, и со стихийным характером завоевания тюркского каганата я при всем уважении к Андрею Ильичу не могу согласиться. Да было точно такое же абсолютно плановое завоевание. Никакой не стихийный набег, там у них была центральная власть, которая говорила, что мы сейчас идем бить Жужжане на восток, потом мы завоевываем, значит, Иранское Нагорье, потом, значит, идем к Волге. Это все время были плановые мероприятия, что интересно. Однако это 6 век, это за 600 лет до Чингисхана. Вот опять какая-то ерунда получается. Тоже державные номады, и монголы далеко не первые получаются, эти самые державники. Да, ну и соотнесение крестовых походов вот в этой общей парадигме, так называемого маятника Старого Света с движением индоевропейцев и натиском гуннов, это даже не солидно сравнивать, потому что крестоносное движение при всей очень громкой риторике имело малюсенькие микроскопические цели, которых оно успешно достигло, потому что это было завоевание левантийской торговли. То есть узкая полоска земли от Эдессы на севере до Газы на юге. И, собственно, на этом все кончилось. Если первый крестовый поход еще мог считаться всеевропейским мероприятием, ну потому что он и был всеевропейским мероприятием, то все последующие, второй, третий, и чем дальше, тем хуже, они делались все мельче.
Угу.
Там в лучшем случае включалось разом три государя. Это у нас получается Священная Римская империя германской нации, причем далеко не вся во главе с Фридрихом Барбароссой. Это Франция во главе с Филиппом II Августом, и это Англия во главе с Ричардом I Плантагенетом Львиное Сердце. И вот, значит, Фридрих II не дошел, потонул в реке, немцы повернули, там за редким исключением. Филипп с Ричардом приехали в Святую Землю отбивать Иерусалим после художества Саладина, переругались, Филипп просто увел войска. Ричард выиграл все битвы, полностью проиграл поход из-за крайней тупости как дипломата. Потом приехал домой, его в Австрии отловили, посадили в тюрьму. Вот крестовый поход.
Неплохо, да.
Вот как это можно сравнивать с нашествием гуннов? Даже я не знаю, это что, маятник такой? Маятник, он обычно действует вот так, с одной силой туда и с такой же силой обратно. Причем, что характерно, всегда в том же направлении. А тут, во-первых, они дошли до вот такой вот полосочки земли, в Леванте, и дальше не пошли. Ну и опять сколько их там было. Там, когда читаешь росписи численности крестоносцев, господи, там по 200, там по 100, да по 50, по 40 да. человек.
Да.
Там вообще они выжили так долго только из-за того, что их подпирали с моря венецианцы, подвозили им жратву и деньги в обмен на какие-то товары, которые они поставляли со своей стороны.
Хитрые венецианцы были.
Да. Вот, да, и, кстати, первый крестовый поход, который в самом деле, ну, можно признать каким-то глобальным действием, это же реакция, ну, по крайней мере, повод официально какой был, когда византийцы сообщили, что войска византийского императора разбиты сельджуками при Манцикерте в 1071 году, и нам бы надо уже помогать по-христиански. Вот, собственно говоря, после этого они и через некоторое время, а конкретно через, получается, 1096 год, через 25 лет, очень быстро среагировали.
Стремительно.
Стремительно, да. Поехали воевать с сельджукским султанатом, а сельджукский султанат – это еще одно образование родом из Хартленда, которое опять, как только оно появилось, оно почему-то начало движение не на запад, а на юг, в низовье Сырдарьи.
Блин.
Из казахских степей.
Какой-то компот вообще. Зачем он это пишет?
Я с трудом себе представляю. Да, ну а дальше у нас многое интересное про Русь, нашу матушку, потому что даже монголы-то пришли, и вот монголы там учинили всякое. Сначала описывается Русь домонгольская. Наличие вооруженного народа обуславливалось не только вечевыми традициями, присутствовавшими помимо трех северных народоправств, ну, то есть, понятно, Новгород, Псков, Вятка, во всех русских городах, но и наличием постоянной от хазаров до половцев степной угрозы, справиться с которой силами одной дружины было невозможно, нужно было городское ополчение. И с этим в домонгольскую эпоху ни один русский князь не имел массы насилия, достаточно для того, уровня контроля над населением и его эксплуатации, который превращает социум в антагонистическую структуру докапиталистического типа, наподобие ее азиатских, Китай, Индия, в античном или западном вариантах. Да, у нас, конечно, было вооруженное население, и оно было в самом деле в домонгольскую эпоху, но эта домонгольская эпоха закончилась в XI веке. А до монголов у нас еще 200 лет.
Вот эта вооруженность населения, она о чем вы? Бешеные пистолеты. Что за чушь? Кто сеять, пахать будет? Кто организует, кто поведет, кто в дороге кормить вооруженное население?
Это же просто элементарное незнание современной историографии. И очень слабое знакомство с источниками. Просто Фурсов все-таки специалист по, ну, там, более-менее современным, там, 19-20 века китайским крестьянам.
Угу.
Он ничего не знает по поводу того, что имелось у нас в смысле изучения этого дела. Потому что в XI веке у нас вообще пропадают из источников упоминания народного ополчения. Вообще их просто тупо нет. Я имею в виду синхронные источники, которые более-менее приближены к тем событиям, о которых они пишут. Там сообщение о этих всех пеших ратях появляется снова в 15-16 веках, то есть там через 200-300 лет после событий, потому что они уже в то время-то были.
Угу.
Вот. А летописец, как правило, писал то, что видит, он не мог ничего придумать. В общем, не было у нас никакого вооруженного населения. Городские ополчения – это городские дружины, которые и полностью функционально равны княжеским дружинам. Формировались не из боярства, из городского, в первую очередь. Это ложное утверждение.
Очень сильно напоминает гражданина Гумилёва.
Да, да. Всего много отовсюду. Да,
это... Я про это слышал, тут знаю, здесь помню.
Так-так.
А вот дальше, это я все подвожу, так к чему, точнее, не я, а Фурсов, как-то монголы с нами чуть делали в итоге. Домонгольские русские не имели сколько-нибудь разной традиции централизованной власти. Киевская Русь была ассоциацией военно-торговых домов, по выражению Покровского историка. А ничего другого не было. Поэтому, если монголы многое в формах своей державно-кочевой централизации заимствовали у китайцев и персов, то русские, напротив, сами заимствовали ее у монголов. Мне интересно, откуда он это взял? Вот у нас монголы приехали, и где-то к 1250 годам, к началу, уже тут все, что можно покорить, покорили. Покажите мне вот один источник, один хотя бы источник, который бы зафиксировал как хоть какое-то изменение местной системы власти на Руси по монгольскому образцу. Где у нас эмир, беклярбек, ну или его аналог какой-нибудь? Где диваны,
угу,
которые на местах управляют тем или иным мероприятием? Вот где это все? У нас не было никакого заимствования, судя по всему. У нас, да, приехали монголы и оставляли своих баскаков, которые тут
смотрящими
были, да, собирали дань, увозили ее куда нужно. Но не более того, мы не могли скопировать даже приблизительно систему монгольской власти, потому что у нас не было на это денег.
Угу.
Это раз. Потом Русь. Это русские княжества, это что такое? Вот Новгород – это русское княжество, Псков – это русское княжество, Владимир – это русское княжество, Москва – это русское княжество, Галич – это русское княжество, Волынь – русское княжество, Киев – русское княжество. Вы, Андрей Ильич, понимаете, что это очень трудно сопоставимая система, они просто тупо разные между собой? Вы сейчас про какую Русь-то говорите? Где? В Рязани, может быть, скопировали монгольскую систему управления или хотя бы попытались скопировать? Прошу предъявить источники. Их не так много. Вообще. У нас вот 13-14 веков источников мало, прямо скажем. Давайте их почитаем. Это может сделать один человек за месяц. Приблизительно. Так, внимательно с карандашом. Дальше. Начать с того, что включение в ордынскую систему изменило соотношение сил во властном треугольнике, характерном для домонгольской Руси. Князь, бояре, вечи. За исключением трех северных народоправств. Практически везде в ордынской Руси доминирующим углом стал княжеский. Орда обеспечивала послушным князьям ту массу насилия, которой тем, даже в северо-восточной Руси, не говоря уже о других русских землях, не доставало для эффективного контроля над населением. Перед лицом двойной массы орда-князь, даже союз боярства и населения не представлял значительной силы. Андрей Ильич, вы когда говорите, такое впечатление, что вы бредите. Потому что вечи в домонгольскую, точнее, вот непосредственно предмонгольскую историю, вечи – это всегда боярская вечи. Боярская аристократическая вечи. Там, конечно, представители населения однозначно выступали, конечно, а как иначе-то? Вот, но городом всегда управляли бояре. Да, там могло не быть своего князя, как, например, вообще в Новгороде его не было, его приглашали. И управляли городом бояре, они собирали самые вечи, везде вечи собирали бояре. Потому что у нас не было своего, ну, опять же, кроме Новгорода и Пскова, своего развитого купечества городского, которое могло бы составить некий антипод княжеско-боярской аристократии, которые составляли бы мощные гильдии цеховые, которые в силу того, что у них концентрированный капитал и людские ресурсы, могли ополчение собирать и вооружать народ и так далее, и так далее, и так далее, еду закупать, что важно. А у нас всю торговлю и ремесло в городах крышевали бояре, это легко вычисляется по анализу данных археологии, как только ты находишь боярскую усадьбу, это сразу видно, она просто богатая. Там сразу обнаруживается или следы того, что там были лавки, или того, что там были ремесленные какие-то угодья, или то и другое вместе.
Что-то Андрей Ильич как-то плохо знаком с первоисточниками, так, так я вам скажу.
Вот на этом примере я могу сказать, что он просто не знаком с первоисточниками, находится где-то на уровне, ну вот, от Ключевского до Покровского, а дальше все. Он, правда, Фраянова читал, но ничего не понял, потому что Фраянов рассказывает, что вечи, да, оно сохранялось везде. До монгол и после монгол тоже оно не пропало никуда. Постепенно, да, затухает, но в момент оно не пропало. Но там же Фраянов-то нигде не говорит, что это была народная вечь, там какие-то горлопаны собрались поорать.
Да.
Сама организация русского города этого просто не позволяла сделать, потому что это был корпоративный город всегда. Город состоял из нескольких, иногда очень многих корпораций территориальных, кто этими корпорациями руководил? Естественно, самые лучшие, богатые...
Народ.
Народ, да, да. Да, конечно, чем глубже в глубину веков, тем этого народа больше, просто потому что образование их сильно меньше. Там можно всем прийти в одно место, вас там 1000 человек, а взрослых из них будет 300. Вы уж как-то договоритесь, наверное. А когда в Новгороде живет 30-35 тысяч человек, ну уж, наверное, кто-то там уже точно возьмет этих самых людей в свою организацию.
Конечно.
Оказавшись в иных, по сравнению со сходными, природохозяйственных, социально-экономических и исторических условиях, центрально-евразийская модель власти модифицировалась применительно к конкретным обстоятельствам, можно даже сказать, мутировала, и эта мутация, частная модификация, привела к неожиданным общим следствиям евразийского мирового масштаба, став самой настоящей макросоциальной точкой бифуркации. В то же время русская княжеско-боярская власть должна была мутировать адекватным образом. Результат, как уже говорилось, появление своеобразного мутанта, гибрида во многом чужого – ален, обеим властным формам, а именно ордынско-московской, московско-ордынской власти. Это меня сразу пахнуло Борисом Акуниным. Или наоборот, от Акунина Фурсовым. Что такое московско-ордынская власть? Что это? Ну, я историк, я довольно глупый в этом отношении человек. Я ничего не умею додумывать. Мне нужно, чтобы мне показали документ, бумажку, происходящую с того времени, вот это 13-15 век, где было бы описано, каким образом эта самая московско-ордынская система власти тупо выглядела. Вот покажите мне. Я знаю только одну власть в 13 веке. Это не московско-ордынская в 13-14, это просто ордынская власть, которая занималась тем, что выколачивала с нас дань, точнее, выход, налог внутригосударственный. У нас на месте были ее, ну, условно говоря, там без пяти минут наместники, вот и все. Они управляли при этом своей территорией так, как хотели и могли. Могли они гораздо хуже, чем ханы Улуса-Джучи, просто в силу отсутствия схожих средств. Поэтому у нас управление было никакое не московско-ордынское, если мы говорим уже про 14 век, то было просто, это было Московское княжество, часть Великого княжества Владимирского, потом самостоятельное Великое княжество Московское, где нет институтов, которые были бы скопированы с ордынских, просто их нет и все. Если бы они были, нужно, чтобы они были отражены в источниках, я прошу показать мне эти источники.
Перед Новым годом ходил с друзьями в баню. Там опять выплыл этот Акунин, он уже там третий том, наверное, настрогал этой истории государства российского. Ну, люди непричастные как-то настолько благожелательно к этому относятся. Продолжает лить яд в уши.
Так, ему что, это самое в глаза божья роса. Вот откуда ноги-то растут. Андрей Ильич-то пораньше трудился на Ниве.
Перекрестное опыление.
Да. Таким образом, в ходе 250-летнего взаимодействия Орды и Руси был выкован принципиально новый тип власти, которого не существовало ни в степных империях, ни на Руси, ни на Востоке, ни на Западе. Эта власть – мутация, модификация центральноевроазиатской модели власти в новых, не кочевых, а земледельческих условиях. Но дело не только в специфически восточноевропейской хозяйственной базе, хотя она очень важна. Важно и то, что одним из элементов симбиоза было христианское общество, то есть общество, в котором социально фиксируется субъектность, которая признает субъектом индивида. В нехристианской зоне, например, на Востоке, экстралегальная власть не имела никаких шансов укрепиться, здесь она была бы поставлена под контроль системной социальности, системного порядка и подавлена ими. На христианском Западе, напротив, попытки её самоосуществления, восстали бы другие субъекты. Мне вот это, во-первых, интересно, зачем столько непонятных слов? Я-то могу понять, в чем тут дело, а если кто-то не сможет, как это прочитать? Экстралегальная власть. Ну что это за, блин, умничание? Во-первых, в нехристианской зоне на Востоке такой был мусульманский такой Восток. Ну, может, кто-то слышал, он там до сих пор есть. И там религия устроена по тому же принципу, что и христианская. Более того, молится одному и тому же Богу, которого называют просто Бог. И в этом отношении там никаких вообще отличий. Там что, какие-то язычники, может, жили, тенгрианцы или кто? Они, конечно, там жили, но очень давно. Да, но, конечно, если идти совсем далеко, куда-нибудь там к бурятам, там будут буддисты, там все по-другому, это факт. Но если мы говорим про Орду, которая вот она уже была с 14 века мусульманская. То есть исповедовала примерно тот же завет и те же самые книжки, которые исповедуют христиане. Да, короче говоря, это и была русская периферия Орды, она же периферия Византии, сущностная роль и значение наследия которой в русской истории постоянно и неправомерно преувеличиваются. Говорить можно только о форме, вот так. Византийские формы власти и церковности в России, помимо прочего, были необходимы для того, чтобы придать христианскую форму странной для христианства власти, недо- и сверххристианской одновременно. Сверхакцент русской власти на священный характер, вплоть до монополизации священства и превращения церкви в одно из ведомств, отражает одновременно как специфически христианский, так и отчасти нехристианский характер русской власти. При этом теоретическое наличие возможностей вовсе не гарантировало автоматическую реализацию. Последняя была весьма вероятной, однако самоосуществиться она могла лишь в ходе и посредством жесткой социальной борьбы. В то же время без ордынского влияния и вне ордынско-русского асимметричного неравного взаимодействия такая власть не появилась бы вообще. Ну, так, на секундочку, у нас наша эта самая власть сверх- и недохристианская одновременно, она у нас сложилась окончательно при Иване III, при первом Иване Грозном, он же Иван Великий. В это время мы, конечно, еще являлись данниками Золотой Орды, точнее, остатков Золотой Орды, то есть непрерывно платили откупных, чтобы нас просто не грабили. Но так примерно со времен Василия II уже ни о какой власти Орды речь-то вообще не шла. Ну никак. Вот Василий II темный у нас сбежал, точнее, был отпущен из ордынского плена. Все, с тех пор у нас там самостоятельное государство. В 1480 году просто денег перестали давать.
Угу.
Но уж лет 50, прошу прощения, там, 40 мы не были частью Большой Орды. Мы были соседями. Какая тут может быть вообще это самое монгольский след в формировании нашей власти? У нас власть стала принципиально не монгольская. мы не стали ее копировать, потому что мы только что их побили. Иван III захватил Казань первым. Спрашивается, что он их копировать-то будет? Нафига? Потом он разбил Ахмата на Угре. Опять, зачем копировать неэффективные системы управления, когда я побил Ахмата, я захватил Казань. Это они у меня должны копировать. Чистая По-моему, правда. Это очевидно.
Да.
Это если бы Ахмат расколотил Ивана III, вот тогда можно было задуматься, что что-то они делают правильнее, чем мы. А Иван III, он не просто копировал византийцев, он себе выписал византийскую жену, родственницу императора, с ней кучу образованных греков, начиная с Юрия Траханиота, нашего великого дипломата и теоретика, которые потом нам всю дорогу писали, как правильно организовать двор по образцу византийского.
Угу.
Ну и как бы наши эти самые царские регалии, они, мягко говоря, скопированы с византийского. Ну, это, конечно, да, это форма, согласен, но содержание оно не могло быть того времени ордынским. И потом, когда мы говорим ордынский, что такое ордынская система власти? Если Андрей Ильич думает, что вот Чингисхан устроил самую большую континентальную империю в мире, а он в самом деле её устроил, и да, до его внуков власть там была единой, потом это все развалилось на четыре части. Если кто думает, что в империи Юань монгольской, в Хулагитском Иране и Золотой Орде была одинаковая система власти, то он глубоко заблуждается. Вот, мягко говоря, глубоко заблуждается. И во времени-то она трансформировалась. Потому что там, например, Чагатайский улус вообще исчез. Просто пропал как таковой. Хулагитский Иран, он многое скопировал у персов, потому что это же была самая развитая цивилизация вообще вот этого самой этой местности. Они же, да, они, конечно, кочевать-то продолжили по своим этим самым азербайджанам и так далее, чтобы не изнежиться, и то некоторое время потом-то сообразили, что в Бухаре и в Самарканде сидеть во дворце гораздо приятнее, чем в юрте.
Я понять не могу, зачем все это накручено, наверчено, все же какое-то это, сова на глобус.
Это однозначно сова на глобус, это просто или сам автор не знаком с историческими источниками, или знакомый обманывает, я не знаю.
Очень странно.
С уходом Золотой Орды Русь не вернулась к домонгольским формам организации власти. А как бы она вернулась, интересно, что раздробиться снова на части? Только что как-то с трудом соединились, и вот на тебе, пожалуйста.
Пора разбегаться.
Да. Напротив, она консолидировала ордынское наследие, нарядив его в пышные византийские одежды, что до сих пор смущает иные умы, заставляя говорить о византийском наследии, это я. На самом деле новая постмонгольская Русь, Федотов называл ее православным ханством, унаследовала основные черты центральной евразиатской модели власти. Нет никакой центральной евразиатской модели власти, товарищ Фурсов, она просто не существует, потому что, я повторяюсь, в империи Юань и в Золотой Орде модель власти была разная, и тем более разная в разное время.
Кто бы мог подумать,
вот, блин. Вот это поворот. Исторические взгляды Андрея Ильича, если посмотреть на некоторые другие его работы, вообще пестрят очень странными для профессионала-историка тезисами, прямо скажем, очень странными. Вот цитата из статьи, которая опубликована не где-нибудь, а на сайте Изборского клуба, между прочим. Называется она так: «Князь зажег лампаду от ведического жертвенника». Народ был носителем ведической религии, которая противостояла православию, и нужно сказать, что внедрение православия на Русь было вовсе не мирным процессом. Православие пришло на Русь огнем и мечом. По сути дела, Русь пережила 2–2,5 столетия настоящих религиозных войн, лилась большая кровь. Это не какое-то русское своеобразие, собственно, так же христианство устанавливалось и в Западной Европе. Представители ведической религии активно сопротивлялись. Я что-то сразу знакомое уловил. Асов, Хиневич, Фоменко, Задорнов.
Известные ученые.
Да, 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 да. Вот кто бы мне объяснил, что такое ведическая религия применительно к Руси? Я неплохо знаю, что такое веды применительно к Индии. А на Руси-то какие
веды?
Веды. Как просто? Откуда вы это берете? Как вы это придумываете? У нас о религии то христианство неизвестно почти ничего. У нас есть некоторые археологические находки, которые можно отнести к предметам культа,
угу.
Кстати, до хрена молотов Тора, скандинавского наследия. У нас есть описание в повести временных лет этого самого языческого пантеона, который отовсюду в Киев сволок князь Владимир. У нас есть некие упоминания в той же повести временных лет неких обычаев, которые имели место у славян. Есть этнография, которая имеет чудовищную искажающую призму времени. Просто чудовищную. То есть между 19 веком, когда это записывалось все, все эти народные предания и поверья, и 10 веком. Ну, это же, извините, почти 1000 лет.
Да.
Это очень много. Да, ну и, конечно, есть славяне, которые находятся вне Руси, там, Польша, Германия и так далее, от которых тоже остались некие свидетельства. Вот, но я прошу прощения, у них пантеон был несколько другой, и обычаи немножко другие. Так вот, Веда-то где?
Загадка.
Это не загадка. Это уже конкретно не ошибочная, экстравагантная или спорная научная гипотеза. Это просто фричество.
Угу.
Утверждать наличие каких-то вед на Руси, какой-то ведической религии на Руси – это обычное фричество. Славяноведизм головного мозга.
Я приведу мой любимый пример про то, что ряд ученых, ученых индийских, они местами покруче британских, тут недавно они выступили, что у них 9 тысяч лет назад была авиация, на Шри-Ланке там сплошные аэродромы, ну, в Ведах написано, там летал какой-то этот Брахмапутра, я уж не помню, блин. Так вот, индийские ученые, некоторые из них, выдвигали известный тезис, ну, кто интересовался, наверное, неоднократно слышали, что Веды написаны, приготовься, 70 тысяч лет назад.
О как!
70. Как узнал? Просто. А вот тут вот не упоминаются Гималаи. А поскольку Гималаи – это такая вещь, которую не заметить и не упомянуть нельзя, то, соответственно, Гималаев тогда не было. А не было их 70 тысяч лет назад. Вот такая.
Как не было Гималаев 70 тысяч лет назад?
Они ещё не вылезли из-под земли тогда.
Как не вылезли? Вылезли.
Ну, индийским ученым я считаю, виднее.
Ага.
Ну, если рассуждение такого толка принимать во внимание, то да, я снимаю шляпу.
Класс.
Перед такими исследованиями. Вы вообще
что ли? Я про такое не слышал даже. А вот почему мы не знаем, точнее, мало знаем по этому поводу. Очень многое делалось для того, чтобы стереть ведическое прошлое Руси, о котором мы мало знаем, поскольку после религиозных войн осталось очень немного сведений о той эпохе. Если у тебя не осталось сведений, о чем ты вообще говоришь? Ну, если так здорово стерли.
Ну, я вот это малограмотный, я читал гражданина Рыбакова, да, про эти религии.
Язычество Древней Руси, язычество древних славян.
Ну, как-то там ничего ведического лично я не нашел. Гражданин Рыбаков тоже. Как не старался, по всей видимости. А откуда они это берут? Как это в сказке про Колобка, слышь, ты хоть перни для ориентировки, блядь. Что это? Из каких источников мудрота-то черпается?
Для меня это просто загадки. Я, конечно, знаю, ради чего стараются наши эти самые так называемые славяно-языческие фрики современные, но им денег захочется заработать, они просто придумывают. Откуда это ученый профессионал взял? Я с трудом себе представляю.
Не знаю.
Кроме того, надо вспомнить, что до середины 17 века у нас не было формулы в богословии «раб Божий», а была формула «отрок Божий». Отрок значит сын. И это типичная позиция в ведической религии, когда славяне говорили, что мы славяне, потому что мы славим своих богов, которые есть наши предки. То есть сам процесс христианизации Руси был очень серьезным конфликтом и взаимопроникновением разных мировоззрений. А вот после политико-идеологической диверсии, подготовленной и иезуитами, и на практике реализовавшейся после в виде реформ Алексея Никона, проблемы начались и у христианства. Чего стоит только замена термина «отрок Божий» на «раб Божий»? Это из сборника статей «Холодный ветер русской весны», опубликованного в 2014 году, страница 192. Простите, не было раб Божий до Никона, простите, вот слово закона о благодати митрополита Илариона, которое написано между 1037 и 1051 годом. Твоя бочи дроты и милостыни, ныне в человецах поминаем и суть, пати же пред Богом и ангела его, и я же ради добротолюбия Богом милостыня, яко много дерзновений, имеша к нему, яко присный Христов раб.
Мне это интересно, а в первоисточнике, в Торе и в Евангелиях что написано? Там,
это же,
там нет случайно?
Это же не наши же, жиды.
А вот слово «славяне», которые славят.
Это очередная.
А я вот уверен, что оно через «о» пишется, а не «славяне». Они кого-то словили,
а я так считаю. А это «словили», да.
Возможно, словили. Бога словили, да, и теперь он ихний. Нет?
Да, да, да. Ну нет, по поводу того, что славяне – это от того, что они кого-то славят, или может их славит кто-то.
Художественный фильм, точнее анимационный фильм «Саус Парк», длинный, большой, необрезанный. Как они ухитряются это такое
придумывать? Ну, посмотрим.
Не Терренс и Филипп, конечно, но уже рядом.
Посмотрим просто в этимологический словарь Макса Фасмера. Там же все написано. Откуда это слово произошло? Когда его придумали? Как оно писалось? Писалось, ну, конечно, словене. И специально приписка для особо одаренных. Никакого отношения к слову «славить» оно не имеет.
А к ловле?
И к ловле тоже. Да, про ловлю не написано, но вот.
Претендую на научный прорыв.
Вот, 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 вот. Поэтому это вот все чушь собачья. Дальше. Не яко, ну тоже слово закона о благодати. Не яко тварь, сотворившего на милости просим, помилуй ны Боже, повелицы милости твоей. Не сотвори нам яко, и о нем по делам нашим, не по грехам нашим воздай нам, не теперь на нас, и еще долго терпи, и устави гневные твои пламенем простираются на рабы, наны, на рабы твоя, сами направляены, истину твою научаены, творите волю твою. Короче говоря, я нашел 5 упоминаний термина Христов раб, раб Божий и так далее. В повести временных лет, пожалуйста, в лето 6504-го, Владимир же, видев церковь совершенную, то есть подостроенную в шед в ню, помолился Богу глаголя: «Господи Боже, призри с небес и вишь, посети виноград своего и сверши, я же насади десница твоя, люди синовые, им же обратилось разум, сердце в разум познать от тебя истинно Бога, и призри на церковь сию, и уже создах недостойный раб твой».
Я, честно говоря, мне вообще непонятно. По-моему, это абсолютно нормальная форма обращения тех времен. Точно так же, как в обращении к царю: «Я Егорка, я Ивашка, недостойный раб твой». Что такого-то?
Нет,
Господь-то от самого слова «Господь».
Он же поглавнее будет.
Да, поглавнее всех, наверное. Да. Перед ним все рабы. И царь, и король, и крестьянин, и рыцарь, и все вообще рабы. Да.
Короче говоря, в повести временных лет там тоже этих терминов, ну, в тех местах, которые относятся к церковным каким-то мероприятиям, например, там в житии игумена Феодосии, там постоянно раб Божий непрерывно.
А вот отрока Божьего я как-то не слышал, вообще, честно скажу.
Покажите.
Да.
Это как раз то, что было полностью уничтожено во время религиозных войн, а потом еще и Никоном.
Угу. Никон заполировал.
Да, а только Фурсов теперь знает.
Возможно, Андрей Ильич носитель какого-то секретного знания.
Да. Вот из
которым книги... делится.
Спасибо. Спасибо. Из книги «Холодный ветер русской весны». На Руси православили главную благодатную почву не на язычество, как утверждают церковники, а на ведическую религию, центральное место, в которой занимал единый Бог, существовавший во многих ипостасях. Разница с христианской Троицей чисто количественная. Главным символом ведической религии был триглав – крест. Триглав.
Крест? Триглав?
Триглав. Во-первых, непонятно, как триглав. Он из трех крест организовал.
Это буква Т, это триглав.
Это треугольник триглав. Потому что имеется в виду.
Нет, если крест, то Т.
Да, но это никакой не крест. Потому что триглав это.
По-моему, это хе.
Это исток.
Никакой это не хе, а крест.
А крест.
Плаху, топор. Плача и рюмку водки.
Триглав это конкретный истукан, который стоял у поборских славян. Возле современного города Штеттин, он же Шетцен, его описал епископ Эббон под 1126 годом.
И что это было?
Шецин заключает в себе три горы, из которых средняя, самая высокая, посвящена верховному богу язычников, Триглаву. На ней трехголовое изваяние, у которого глаза и уста закрыты золотой повязкой. Как объясняют жрецы, идолов главный бог имеет три головы, потому что надзирает за тремя царствами, то есть небом, землей и преисподней, а лицо закрывает повязкой, поскольку грехи людей скрывает, словно не видя и не говоря о них. Во-первых, самое главное – это в Польше, это не у нас. Никакого вообще отношения к восточнославянскому пантеону не имеет. Это чушь собачья, это раз. Во-вторых, это не крест. Два – это просто трехголовый стукан. Это главный бог из множества.
Ну хорошо, давайте это хотя бы вот на самом примитивном уровне. Крест, в моем понимании, это пересечение двух
палочек,
условно, скажем, палочек, отрезков. Это, вот это крест.
Это четыре главы.
Да, там четыре конца у него. Как это? Какой-то главы, блин.
Не знаю. А интересно еще, что позволяет некие куцые сведения о славянском язычестве автору отождествлять с индуистским этим самым Тримурти Брахман, Вишну и Шива, который в самом деле аватар – это эманация единого этого Брахмана, и потом еще они сами все себя излучают, там Вишну излучает Раму и этого самого, как его, дьявола Кришну.
Наш любимец.
Да, ну вот как это… Хоть как-то соотносится.
Тут слово в слове эманация надо поменять букву М на букву Б, и тогда хорошо
станет. Да, а букву Э на букву Е.
И тогда уже вообще безошибочно.
Вот. Да, и я постепенно погружаюсь в творчество Андрея Ильича, дошел
в пучину,
заныривая в пучину, я дошел до ролика, где во время лекции в каком-то вузе Андрей Ильич вопрошает громко. Ну, как раз.
Доколе!
Хуже. От слова доколе я бы не упал с лавки. А тут пришлось свалиться с лавки, чтобы не забрызгало. Как раз рассказывая про надругательство Никона и Алексея Тишайшего над русским православием, настоящим ведическим. Вот вы думаете, говорит Андрей Ильич, что такое слово крамола?
Так-так, я напряг свои лингвистические.
А там все говорят, что это вот. Бунт, измена, заговор и чего подобного. В дониконианской Руси это было сугубо положительное слово, потому что переводилось оно «крамолимся».
Где-то сейчас в гробу сделал сальто.
Задорнов.
Сатурнов.
Вот это да.
У меня сразу возникает вопрос, а как этот господин служил в очистке?
Да.
Крамолимся, ну это уже это финиш, то есть как бы дно пробито, дальше забуриваемся уже в земную мантию. Это студентам на лекции историк, кандидат исторических наук вещает, что он кра молится, чёрт возьми, уже стыдно просто эту вот фигню обжёвывать. Нет такого слова «ра» вообще, даже если предположить, что славяне ей молились египетскому богу «ра», то нет такого слова «ра». «Ра» – это условно-европейское обозначение египетского иероглифа, который как звучал, мы вообще не знаем, можем только предполагать. Там самое главное – нет гласной, там могла быть буква «у» или «ы», он мог быть не «ра», а «ры», или «ре», или «рю», там есть согласная буква «р» и некая редуцированная согласная типа короткого йота, то есть «Х!», и он был «Р!», 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 что-нибудь такое вот. Это, а какая там была гласная, мы не знаем, ее просто египтяне нам не записали, поэтому она могла бы «Кримола», «Кримола» тогда, ну, это во-первых, но во-вторых, конечно, как можно предположить, что славяне молились египетскому богу, это мог Задорнов предположить, он был клоун, ему простительно.
Бред какой-то.
Ну, это вот от более-менее наукообразного хотя бы текста, который проумный, я постепенно добрался до «крамолимся».
Возможно, он его покусал Задорнов. Возможно. Мы, подчеркиваю, для всех, так сказать, присутствующих и смотрящих, мы не говорим про личность.
А мы его не знаем.
Мы его не знаем. Мы говорим про то, что говорит и пишет Андрей Ильич. А пишет и говорит он мягко говоря, странные.
Очень странные, очень странные.
И подобные вещи, они... Я, конечно, не научный эксперт, но, по-моему, к науке это не имеет никакого отношения. Это какие-то достаточно странные фантазии. Если это какая-нибудь «Игра престолов», которую я тут два сезона посмотрел, нормально. Нормально.
Морстов, кстати, и про «Игру престолов» ролик записал. Он в ней тоже разбирается.
Обскакал, блин.
Да.
Обскакал нас. Ну, про «Игру престолов», да, только магии как-то вот нет. Про богов есть, а про магию нет.
У него и про магию есть. Тоже
блин,
разбирается.
Да ты что?
Ну, есть.
Плодовитость просто нечеловеческая, да. Ну что это такое? Зачем это? В чем суть? Непонятно. Ладно, там наш коллега по опасному бизнесу, академик Фоменко, деньги зарабатывает. Я надеюсь, Андрей Ильич тоже бабло рубит.
Ну, наверное. Я сомневаюсь, что такой, как Фоменко, это трудно просто.
85 тиражей.
Тогда.
Не шутка.
Тут-то всего один из монографий выпустил, чушь какая-то.
Немного. На книжках не забогатеешь.
Ну, по крайней мере, вот если 85.
Я бы посоветовал Андрею Ильичу сюжеты писать вот для какого-нибудь нашей «Игры престолов». Ведическая религия, там вот треугольный крест. И этот с тремя головками.
Деревянный камень.
С тремя головками. Перевязанными, не пойми зачем. Деревянный камень, да. Трусы на голове и все, что мы так любим. Чушь какая-то. Зачем, блин? Ну, дорогие друзья, то есть, на мой взгляд, достаточно подробный разбор того, что вас так глубоко интересует. И как это вы все очень любите говорить, ну, все утрируем, конечно, но если в одном месте вот так, вы не сомневаетесь, в других местах может быть ничуть не хуже.
На самом деле, я когда разбирал статью, вот исходную, большую, там почти 100 страниц, я ее целиком разобрать просто за выходные не успел, в силу того, что там каждому абзацу, как минимум, к каждому абзацу, повторюсь, как минимум есть вопросы. То есть, вот вопрос элементарный, самый первый – откуда вы это взяли? Какие источники об этом говорят? В общем, если мы говорим о вот западной части Евразии, где я, по крайней мере, по поводу средних веков сильно разбираюсь, я могу с большой долей уверенности сказать, что, скорее всего, ни из каких источников это не взято, это придумано.
Ну, если не указано, уже наводит на грустные мысли.
Ну, Господь с ним, ну, может быть, не указал, но просто они, может быть, настолько очевидны, что указывать такое уже просто глупо, все в курсе.
Угу.
Такое тоже бывает, но, тем не менее, вот я не в курсе, хотя, в общем, в основном… Я их почти все читал. Ну, вот такие у меня получились мысли, и я целиком её разобрать не успел. Это 100 страниц, почти 100 страниц, какого-то лютого накала непонятно чего. То есть это даже читать трудно. Я уж молчу о том, чтобы об этом как-то разбираться.
Кому интересно, обратитесь к 11 монографиям. Да. Я подозреваю, что там такого очень-очень много, ну, если не все.
Исходя из книжки про то, как князь зажег там чего-то, а это статья, прошу прощения, «Восточные ветры русской весны», вы там откроете, ахнете просто. И при этом он непрерывно хвалит Сталина, большевиков. Кстати говоря, большевиков тоже монголы придумали. Не напрямую, конечно, это было бы слишком мощно.
Ну, Ленин-то он такой был, монголой.
Он же там калмычок.
Калмычок, да.
Они вот всю парадигму
не
власти…
Не смотри, что еврей.
Да, они всю парадигму власти там вот испортили так, чтобы потом только большевики смогли поправить, и то странным образом. Как это все связано у человека в голове, я вообще с трудом понимаю.
Наука.
Да.
Наука повредила его.
Да.
Спасибо, Клим Саныч.
Страдал.
Я представляю. А на сегодня все. До новых встреч.